Последние две беседы, которые я планировал записать в рамках наших уроков нравственного богословия, решил назвать «Мысли о воспитании». Их всего две, и это очень небольшие мысли, неразвернутые мысли. И это именно просто мысли. И даже более того, это, скажу так, мои мысли о воспитании. Я не говорю о православной педагогике. Вот, для этого, наверное, надо было читать особый курс. Но я не чувствую к этому ни призвания, ни желания такой курс читать. А вот свои мысли, свое наболевшее о воспитании детей мне в заключении уроков нравственного богословия хочется сказать. Это будет немного и просто именно в таком формате. Мысли вслух. В какой-то там, когда мы в течение 4 лет изучали нравственное богословие с православной точки зрения и затрагивали разные темы в ходе этих уроков, когда-никогда я говорил о том, как это может проявляться в повседневной жизни человека, в том числе с точки зрения воспитания наших детей. И, так скажем, вот эти разные аспекты воспитания ребенка в современном мире, воспитания верующего ребенка в современном мире, мы кое-какие вопросы касались. Но вот некие принципиальные вещи мне хотелось бы озвучить сейчас конкретно, именно в какой-то вот целостном таком представлении, где можно было вот не выбирать разные крупички, разбросанные там или там, а представить вообще, как это может выглядеть вот на современном этапе, как может выглядеть некая идея, некая фабула воспитания верующего ребенка в современном мире. В свое время, когда я говорил о торжестве либеральной модели воспитания на современном этапе, я говорил о том, что либеральная модель воспитания ставит всегда личность выше целого. То есть личность ребенка всегда стоит выше семьи, выше школы, коллектива и выше церкви. Воля личности, каждой конкретной личности, цели этой личности, в данном случае ребенка, личности ребенка, польза этой личности, радость этой личности, они становятся выше воли семьи, цели семьи, радости семьи, пользы семьи, выше воли и пользы церкви. Вот это либеральная модель воспитания, когда ребенок ставится в центр, и этот его центризм никак не соотносится с тем целым, внутри которого он пребывает. Он абсолютная ценность, и вся семья, она каким-то образом становится средством для вот осуществления личностью ребенка некоего своего предназначения, хотя и о предназначении никто не говорит, потому что никто же не соотносит развитие ребенка с волей Божьей об этом ребенке. Нет, каждый определяет какую-то цель именно для того, чтобы жизнь ребенка в этом обществе была, насколько это возможно, комфортнее и счастливее. По сути дела, счастье ребенка становится единственным назначением семьи. Мало того, счастье ребенка становится единственным назначением церкви. И вот именно так, то есть церковь, она в сознании родителей в сознании общества, она становится таким институтом, который, используя известные инструменты, находящиеся в распоряжении церкви, должна обеспечить непрестанное развитие, комфортное существование и то, что принято называть счастьем для этого человека. Если церковь делает это, то она, ее бытие оправдано на земле. Если церковь не может сделать человека счастливым, то она не вправе монополизировать эту свою способность и должна позволить сделать ребенка счастливым кому-нибудь другому, неважно кто. Но если этот кто-то, другая там, религия, другое общество, вот, секта, там, какой-нибудь коллектив, да хоть, скажем, там, продажа души дьяволу, если это может сделать ребенка счастливым, то можно использовать и такие способы, и такие инструменты, лишь бы ребенок был счастливым, потому что, по сути дела, обеспечение ребенка счастьем, каким-то образом достижение для него комфортного, вполне довольного существа является вообще целью всего того, что окружает ребенка. Государства, семьи, церкви. Вот раз мы все-таки говорим про православное сообщество, то и православной церкви тоже. Если ребенок хочет грешить, то пусть грешит. Надо грех оправдать, надо грех осветить, чтобы ребенок не мучился совестью, комплексом вины, чтобы это не разрушало его сознание. Он должен получить санкцию от семьи и от церкви на то, что данный грех им творимый, им любимый, не мешает быть ему, жить довольно, комфортно и так далее. Лишь бы человеку было хорошо. Вот примерно это предполагает собой либеральная модель воспитания. Так как она, причем это я сейчас говорил, не пытаясь ерничать над, скажем, западной моделью воспитания, как это мы видим сейчас в Западной Европе, чему учат детей. Нет, понятно, что все православные очень негативно относятся к тому, что есть какое-то гендерное многообразие, возможность у ребенка определять, позиционировать свою гендерную какую-то роль или свое бытие гендерное как-то, выбирать самому и позиционировать себя как такое или иное гендерное существование или там воспитание, сексуальное просвещение ребенка чуть не из детского сада. Понятно, что все православные, они отрицают это и не приемлют этого. Но это не значит, что в обычном нашем подходе к воспитанию семей, детей в верующих семьях мы придерживаемся какой-то иной модели. Нет, мы придерживаемся чаще, очень часто придерживаемся той же самой модели. Ребенок, он рожден для счастья, как птица для полета, и этот полет мы ему должны обеспечить. Мы должны работать, мы должны зарабатывать, мы должны молиться, мы должны поститься, мы должны делать то-то и то-то и то-то и то-то для того, чтобы ребенок в конце концов был успешен, счастлив, доволен. Если он уедет за границу, ну и хорошо, замечательно, пусть там хоть будет расцветет и будет там счастлив и доволен. Если он забудет нас, если он идет из церкви, неважно, лишь бы ему было хорошо. Вот, то есть все наши усилия, нас как семьи, они сосредоточены в том, чтобы ребенка обеспечить вот этим самым счастьем. Это, конечно же, никакого отношения к православной, собственно, модели воспитания не имеет никакого отношения. Да, в Писании и в Новом Завете, и в Ветхом Завете есть слова, которые подчеркивают важность личности, и люди, знающие Священное Писание, уже наверняка вспомнили разные эти цитаты. Есть и слова, которые подчеркивают условность правила или условность традиции. И это как и многое, многое в Священном Писании может стать соблазном. Но образцом для православного человека всегда являлась, является личность Господа нашего Иисуса Христа, который всего себя отдал и для исполнения воли Божьей. И всего себя отдал для спасения ближних. Конечно, бывало такое, что он отвергал традицию, но только ту традицию, которая не была укоренена в воле Божьей, а была следствием долговременной традиции воли человеческой. Да, он отвергал правила, но только правила, написанные людьми, а не те правила, которые написаны Богом. Поэтому манипулировать здесь и не то чтобы даже безосновательно, но и просто неразумно. Но вот этим пытаются манипулировать. И по сути это дело сам Христос. Он себя заповедям, нормам Божьим и Божьей воле, и Божьим заповедям, он себя подчинил, себя именно, и это отношение к воле Божьей, и это отношение к заповедям, к нормам, правилам, к традиции, он требует от всех, кто хочет быть христианином. Поэтому, по сути своей, если мы воспитываем ребенка христианином и воспитываем веру во Христа, то мы должны его учить тому, как быть учеником Христа. Это единственная цель нашей, должна бы быть единственной целью наших воспитательных усилий. То есть именно на это мы должны употреблять свои усилия, чтобы научить ребенка жить, выполнять заповеди Божьи, жить так, как прожил свою жизнь Христос. Это тем, на самом деле, проще было бы сделать, что ребенок с детства запечатлен вот этой силой, благодатью Святого Духа, которая и сильна, и достаточна для того, чтобы из ребенка сделать Сына Божьего. Получается, что в либеральной модели есть две системных ошибки. Первая, она ставит целью воспитания комфорт и счастье человека. Конечно, понятие о комфорте и о счастье у каждого свои. Есть очень много замечательных людей, которые, конечно, не предполагают, что он будет там сидеть в каком-нибудь мягком кресле и попивать пивко. Не в этом смысле комфорт. Они предполагают, что он будет как-то и с людьми связан, что-то полезное делать. Но пусть за это полезное ему как следует будет воздано. Понятно, что вот не всегда это очень плохой образ. Родители не все-таки разумные люди, тем более мы про верующих говорим. Но в том-то и дело, что когда они ставят цель для ребенка, они ставят ее без отношения к тому, а что вообще Христос хочет от этого ребенка. Для них это не важно, для важно, что они хотят для своего ребенка, и что ребенок хочет, а что от него хочет Христос, не важно. И они, кроме этого, ставят все эти цели воспитательные в рамках только здешнего бытия. Они как бы не предполагают, что ребенок тоже должен подражать Христу и должен жить по заповедям Христа. Не потому, что это кончается достатком и комфортом, а потому, что так велел Христос. И кончается это очень даже часто крестом. И заканчивается это тем или иными скорбями, которые человек все-таки должен потерпеть ради Христа. Это неотъемлемое условие принадлежности к ученикам Христовым. То есть это то правило, которое неизбежно для всякого христианина, если мы его не учим нести крест, не учим следовать за Христом, если мы не говорим ему о том, что значит быть христианином и что значит быть учеником Христовым, и всячески избегаем разговора об этом, то, естественно, мы его не учим христианству, чего же и удивляться, что он христианином не становится. Он и комфортно может жить, может не жить, там уж как получится, но мы не исполняем свою главную задачу вот христианского воспитания. Это первая ошибка. Вторая ошибка, что на самом деле личность не может быть важнее общества, коллектива, семьи и церкви. Потому что даже Бог Троица, Творец мира, Творец всего сущего, Тот, Которому мы служим, даже в Нем каждая ипостась, каждое лицо Бога не безусловно. Они, ни одна из них, ни одно лицо не выделяется из целого. Они три, которые суть одно. И это становится не просто заповедью, это просто парадигма мироздания. Это канва, это матрица, это сама суть бытия как такового. Если Бог таков, то и бытие такое, в котором лицо, сотворенное разумного существа, личность разумного существа никогда, ни при каких обстоятельствах не может быть выше целого. Никогда это невозможно. И поэтому мы, живя в системе, в котором лицо, скажем, моего мужа не значит ничего, а лицо, личность моего ребенка значит все, это есть системная ложь. Она разрушает семью, она разрушает бытие людей, которые так живут, то есть и матери, и ребенка, и в результате не спасение получается, а гибель. Не может ни одна личность превалировать над целым. Это немыслимое существование, лживое существование, грешное существование. То есть это и есть грех. И поэтому, вот допуская такие две системные ошибки, либеральная модель, никак, никаким образом, ни при каких обстоятельствах не может быть использована, интерполирована в жизнь в православной семьи, в жизнь христианской семьи, в жизнь верующего человека. Хотя, конечно, как мы можем увидим дальше, сама-то либеральная модель, и мы об этом говорили, она, хотя и неправильная по существу, но берет-то она некий правильный момент в отношении личности, потому что церковь, как мы тоже уже говорили, не является только целым, но собранием совершенных личностей, у которых у каждой из этих личностей совершенно уникальные отношения с Богом, и личность безусловно ценна в церкви столько же, ровно настолько же, насколько ценно целое. Не целое подавляет личность, не личность противопоставляет себя целому или превозносится над целым. Церковь единственная состояние разумных существ, в котором каждая личность ценна, каждая личность уникальна, каждая личность неповторима, но ни одна из них не выше и не дороже других, и ни одна из них не может ни противопоставить, ни превознестись, ни выделить себя из целого. Поэтому современная модель воспитание, которое очень активно использует разные либеральные тенденции, в первую очередь вот этот приоритет личности над целым, оно приводит к тому, что мы воспитываем людей, которые страдают индивидуализмом, которые думают о себе. Человек с детских лет должен научиться другому. Не противопоставлять себя целому, а жить в целом и для целого. И поэтому так много у нас вот в современном, скажем, обществе вообще, это понятно, но и в современной церковной практике мы встречаемся с тем, что очень часто дети, выросшие в церковных семьях, они страдают индивидуализмом. Некоторые, конечно, снисходительно относят это к, скажем, то к подростковому переходному периоду, то к юношескому максимализму, а по существу своему ничего подобного. Это просто обыкновенный индивидуализм, где человек научился думать о себе. И он в центре своего собственного мира. Ничего особенного, просто это грех. Но в церкви на протяжении долгого времени воспитания ребенка как раз вот эти все индивидуалистические, греховные тенденции должны быть преодолены. И сама система воспитания для того и нужна, чтобы, используя определенные воспитательные усилия, используя волю, используя знания, таким образом воспитать ребенка, чтобы он не думал о себе, а думал о целом, о семье, о церкви, о народе своем. Конечно, если, скажем, поскольку либеральная модель все-таки не единственная модель воспитательная, бывает и так, что взрослые пытаются использовать, каким-то образом транслировать в своей семье, транслировать воспитательные модели, скажем, 19 века, так как они прочитали об этом в разных жизнеописаниях праведников, святых и подвижников благочестия. Они пытаются эти модели транслировать в своей собственной семье. Можно назвать это консервативной моделью воспитания, хотя, наверное, это будет не совсем правильно. Но в результате этого мы получаем, может быть, и не совсем плохой результат, но получаем людей, которых мучает уныние и страх. Страх перед миром. Устойчивый и настойчивый, постоянный страх перед миром. Да, этот страх в условиях замкнутого воспитательного сообщества, он очень мощное орудие воспитания. И об этом немало написано, в том числе и, да и снято фильмов, в том числе и врагами церкви. О том, что да, это очень мощно, это, по сути дела, создается такое маленькое, крошечное тоталитарное общество, в котором действительно ребенка воспитывать удобно. И воспитать его не расщенным, сохранив его целостность, сохранив его порядочность, целомудрие в первую очередь, послушание, можно. Можно, но человек становится боязливым в отношении мира. Но в отказе от взаимодействия с людьми в мире приводит к тому, что это отказ от таланта, данного тебе Богом. Притча о талантах, об этом ясно говорится. От того, что ты сохранил себя, но не приумножил данного таланта, а примножается он именно от взаимодействия с миром, точнее с людьми, живущими в мире, вот, то само по себе сохранение своих каких-то качеств в нерастраченности ничего тебе не даст. Ты будешь осужден. Вот, это такой печальный финал, конец, и об этом тоже родители должны подумать. Поэтому получается таких важных три вывода. Ребенок должен научиться чтить общее выше своего индивидуального личного. Не потому, что это традиция, а потому, что только в служении целому и осуществляется воля Божья. В этом есть смысл всякого личного бытия. Как вспомню с фразы из пророка Исаии: «Кого пошлем, кто пойдет для нас?» Говорит Бог, кажется, 6 глава книги пророка Исаии. Для нас речь идет о пророчестве о рождении Спасителя. Вот, и Он отвечает: «Я пойду для вас». То есть Он творит волю Отца, и через все Евангелие видно, что Он живет для спасения людей, для того, чтобы исполнить волю Отца. И в этом смысле для верующего человека однозначно, что его личное бытие осуществится только тогда, когда он по воле Бога будет служить целому – церкви, семье, народу. Но это долженствование, оно будет иметь смысл только тогда, когда человек свободно выберет свое служение. И поэтому важен не механизм принуждения, а механизм побуждения, механизм вовлечения, механизм, когда мы человека включаем в собственную жизнь, в ту жизнь, в которой я как родитель живу. А значит, третье, моя жизнь и должна быть служением целому по воле Божьей. И это целое не только церковь, но и семья. Частью семьи являюсь я, семья является частью церкви и служением церкви и семье. Служением семье, церкви и своему народу. Вот это все должно быть важнейшим, по воле Божьей, важнейшим для всякого родителя. И вот в это служение и должен включаться ребенок, вовлекаться, включаться через служение своей семье, через служение своей церкви, своему приходу, своему народу, просто людям, окружающим его. Он постепенно, по воле Божьей совершаемой, вот постепенно человек включается в это служение и вырастает именно тем, кем задумал его Бог, потому что в этом служении неизменно всяко станет вопрос, а где то место, на котором ты сначала как ребенок, а потом как взрослый можешь послужить.